Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это радио Крым Реалии, и мы очень рады приветствовать всех вас. Мы это Катя Некрича и Сергей Громенко сегодня.
Неподражаемый Сергей Громенко сегодня соизволил встать пораньше, чтобы прийти в эту студию и говорить с Крымом.
Да, соизволили, надеюсь, встать пораньше сегодня и наши слушатели. Я напомню, что можно нас слушать на 105.9 FM или на сайте Крым Реалии. И наши зрители, безусловно, на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Мы ждем всех, мы ждем ваши комментарии. И также вы можете присоединиться к эфиру, позвонив по номеру абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Ну и о чем мы будем сегодня говорить, Сергей?
Итак, Украина не будет участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за России.
Мы поговорим также о монументе памяти гражданской войны 1917 года в Севастополе. Будет ли примирение белых и красных?
И о том, как россиян поместили под колпак силовиков и будут отслеживать через уличные камеры.
Все это сегодня в эфире. Уже через несколько секунд мы начинаем с интересных новостей.
Новости.
В Симферополе временно изменят маршруты общественного транспорта в связи с ремонтными работами. Улица Александра Невского от Суворовского спуска до Толстого в Симферополе будет перекрыта. Об этом сообщают в администрации города. Жители и гостей города просят не отставлять транспорт в зоне работ. В противном случае его эвакуируют. И тут я только могу напомнить еще раз о том, что для, скажем так, жизнедеятельности разных городов иногда требуются какие-то такие вмешательства. В общем, могут быть какие-то изменения в связи с этим. Часто бывает новость о том, что на каких-то улицах и вода перекрывается, свет отключается, и какие-то ремонтные работы, прочее. В общем-то, вы можете об этом обо всем знать, читая ленту Крым Реали, ну а также подпишитесь на наш телеграм-канал, где будете в срочном порядке, в оперативном, на свой телефон получать какие-то важные новости, уведомления, собственно, что касается погоды, например, или вот таких вот изменений. Это большая, небольшая была такая реклама. А что у тебя из новостей, Сергей?
В общем, дорогие крымчане, ходите пешком, чтобы ваш транспорт не эвакуировали. Симферополь не такой уж и большой. Идем дальше. ФСБ отчитались об изменениях в работе после начала строительства украинских КПВВ. ФСБ России заявили, что подконтрольные им пункты пропуска работают в штатном режиме, скоплений транспортных средств нет. Об этом сообщает Крыминформ. ФСБ отметили, что в пункте пропуска Перекопа под Минграницу могут пересекать только граждане Украины и России. Другие страны...
Граждане других стран, да.
Да, на автомобиле пешком через Джанкой и только пешим порядком через Армянск, он же Каланчак. Контрольный пункт въезда-выезда Каланчак на админгранице между Крымом и Херсонщиной прекратил пропуск авто с 8 утра 23 сентября в связи с проведением ремонтных работ. Ну, в этом случае я вам только напомню, дорогие радиослушатели, что запасайтесь временем, если идете в ту или другую сторону, потому что ремонты и строительство вещь непредсказуемая.
Ну, вот если еще продолжать эту тему, то сегодня 24 сентября, и вот по сообщению Крымэнерго, часть Симферополя останется без света. Несколько улиц отключат от энергоснабжения на весь день, об этом сообщает Крымэнерго. И отмечается, что это связано, опять-таки, с ремонтными работами, и можно конкретизировать, потому что свет не будет на улице Лизы Чайкиной 24-44 и Куйбышева 164-42, 164-44, говорится в этом сообщении. Поэтому, если вот вы жители именно тех домов, то знайте о том, что света не будет.
Света не будет.
Света не придет.
Корабли Черноморского флота России из аннексированного Севастополя провели в Черном море учения по огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Всего в учениях принимали участие 10 российских кораблей и судов. В настоящее время они уже свернули учения и вернулись в пункты базирования в Севастополе. Ранее в Крыму 3 сентября... А, 3000 военнослужащих.
Почему-то постоянно все Сергеи в этом эфире как-то часто говорят про 3 сентября, вспоминаю. Небезызвестный.
Я страницу перевернул. Я страницу перевернул, и 3000 военнослужащих Черноморского флота.
Понимаешь, что Сергей Макружин, что Сергей Громенко. Что-то в вашем имени вот такое, наверное, есть. Так вот, что там? 3000 военнослужащих.
3000 военнослужащих Черноморского флота России уже приняли участие в тактических учениях на полигоне «Апук», которые завершились. Можно, вот теперь в районе «Апук» можно плавать.
Крымчане имеют право знать.
Слушай, ну мы периодически говорим о том, что происходит в парламентской ассамблее Совета Европы, и вот буквально там что-то полторы недели назад у нас, или две недели назад была эта тема, мы разбирались в том, потому что там же еще делегация как менялась, Верховная Рада поменялась, делегация вот еще в процессе, или она уже заменилась, ну в общем...
Уже все.
Уже новое есть, да, а мы разбирались в том, почему там еще новое не было, вот теперь она есть, но там же эти все, в общем-то, какие-то политические моменты и аргументы у разных сторон российская, украинская тоже. Но вот мы теперь читаем новость о том, что делегация Верховной Рады Украины официально отказалась принять участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России в ПАСЕ. Что говорят народные депутаты?
Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на осеннюю сессию ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюции Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины, говорится в заявлении, которое опубликовала новая глава делегации украинской ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько. Она, кстати, у меня во френдах на Фейсбуке есть.
Сереж, я тебя поздравляю, но на самом деле мы с тобой по-разному прочитали вот эту аббревиатуру. Я говорю ПАСЕ, ты говоришь ПАСЕ. Как надо все-таки правильно?
Но если уж так совсем... Ну, подождите. Если мы говорим о Европе, то, конечно, Европа через Е. Но ПАСЕ... Пасе.
Спасибо большое, это мы записали джингл, но джингл Сергея Громенко, который будет именно так и начинаться. Ну, дальше к новостям.
Новости. Гоу!
Я хочу также воспользоваться, знаешь, моментом и, ну, как бы прорекламировать, но скорее проинформировать, что у нас вчера вечером был в эфире Олег Сенцов. И хочу сразу такой провокационный вопрос Сергею Громенко, моему соведущему сегодня. Смотрел ли ты, слушал ли ты то самое интервью?
В прямом эфире нет.
Но потом...
Конечно.
Да, конечно. И что, как тебе?
Ну, отлично, да.
Это тоже пойдет в джингл какой-то твой личный.
Замечательно.
Ну, отлично. Но я должна сказать, что у нас, как и все интервью, или вообще все программы, которые выходят на радио, они потом адаптированы для сайта Крымреали. Есть уже и текстовая версия, материал, да, на сайте Крымреали. Там же вмонтирована, значит, ссылка на YouTube-видео, поэтому вы можете на нашем сайте все это найти, прочитать, послушать, посмотреть, как вам удобно. Абсолютно сделать это, пока мы будем информировать вас о том, что происходит вообще в Крыму, не только на страницах Крымреали, но и также в нашем радиоэфире.
Важные события.
Необходимость модернизации котельных является основной проблемой отопительного сезона в Крыму. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал подконтрольный России зама председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Крыма Валерий Аксенов. По его словам, в прошлую зиму отопительный сезон прошел хорошо, но на сетях проблем не возникало. Основные проблемы в отоплении возникают из-за того, что во многих домах система отопительных труб изношена, к их ремонту не приступает, добавит он. И также уже есть информация, в общем, от профильных ведомств о том, готовы или не готовы к зимнему сезону в Крыму. Что
Но
там?
В Министерстве ЖКХ российского правительства Крыма сообщают, что котельные готовы к отопительному сезону на 61%. Более трети котелен не готовы. Готовность Севастополя на 23 сентября, то есть на вчерашний день, составляет 83%. Об этом сообщают в департаменте городского хозяйства подконтрольного России правительства Севастополя. В Севастополе вынесли на обсуждение проект актуализированной схемы теплоснабжения на следующие до 23. до 2034 года.
Представляешь, как далеко загадывают, как далеко планируют?
Ну, с другой стороны, если они будут так ремонтировать...
Сколько тебе будет лет, Сергей, в 2034 году? Нет, не отвечай на этот вопрос, потому что у нас с тобой небольшая разница в возрасте. Поэтому не надо, спровоцировала тебя и поняла, что зря. Ну, в общем-то, видишь, какие дальновидные люди, да, и какие планы. На самом деле, если уж говорить там о таких вот планах, наверное, вообще глобально, мне кажется, как-то господин Стародубов давным-давно мне в каком-то интервью или комментарии рассказывал о том, что он же работал в Крыму там с разными китайскими делегациями до 2014 года, до аннексии, и он рассказывал о том, что, например, китайские чиновники планируют все очень-очень сильно наперед, у них там проекты какие-то и на 100 лет вперед и прочее, то есть это нормально. Мы знаем о том, что...
Ну, мы же не китайцы.
Мы знаем о том, что немцы, они такие пунктуальные, тоже планируют. И вот, например, наш коллега Александр Голубов, который у нас работал несколько лет ведущим, а сам периодически, в общем-то, работал в Германии, в Deutsche Welle, и сейчас вернулся снова там, работает. И он говорил о том, что почему-то в Германии получается планировать какие-то поездки и даже вот на несколько месяцев вперед что-то. В Украине, ну, не получается совсем. Интересно, это проблема менталитета
не
или,
знаю.
Или чего?
Я планировал поездку на Львовский форум книжный на месяц вперед, потому что если бы позже, то просто нельзя было бы достать билетов.
Поэтому а раньше?
На один месяц. Больше, чем за 45 дней, по-моему, билеты не продают.
Ага.
Поэтому, вот, поэтому чисто теоретически в период до одного месяца в Украине даже тоже можно что-то планировать. Можно ли планировать что-то на следующую пятилетку, я вот не уверен.
Ну, тут интересно, это действительно в голове находится или это вокруг тебя должна быть такая обстановочка, скажем так. Но вообще билеты, по-моему, разве... Мне кажется, что можно купить раньше, чем за 45 дней.
Ну, попробуй.
Ну, в общем-то, да. Надо изучить этот вопрос. Мы с Сергеем после эфира это сделаем, посмотрим, какие там билеты и напланируем
и
какие-то поездки. И куда, да.
Крымчане имеют право знать.
Так, что у нас?
Новости кино.
Но не совсем крымского кино. Хотя мы уже вспоминали Олега Сенцова. Пока Олег Сенцов еще не получил свою награду Эмми, мы надеемся, что теперь у него будет время и желание для того, чтобы вернуться к съемкам фильмов.
Да, он вчера говорил о том, что это, безусловно, его, и он будет работать над «Носорогом», как раз тот фильм, который, подготовку к съемке, к которому они начали, его команда начала до того, как его сдержали и арестовали в итоге российские силовики. Но он сказал, что на вопрос про, ну, что там, типа, про творчество, он сказал, что ему самому интересно, как он будет развиваться, да, и что с ним будет. Поэтому вот
В любом случае у него есть к чему стремиться. Не знаю насчет «Оскара», но Эмми уже вполне может быть, потому что сериал от HBO «Чернобыль» получил Эмми в номинации «Лучший мини-сериал». Мы знаем, что «Чернобыль» посвящен украинской тематике, отчасти снимался в Украине. Так что с этой точки зрения, ну, Украина сделала серьезную заявку для того, чтобы, может быть, когда-нибудь какой-нибудь украинский режиссер получил эту статуэтку. Принимая награду, режиссер сериала Крейг Мейзин поблагодарил и Литву в том числе. Надеюсь, наше, хотя бы немного наше шоу помогло напомнить людям о ценности правды и опасности лжи, заявил режиссер. Ранее в интервью «Голосу Америки» Мейзин отметил, что сейчас эта история даже важнее для всех, потому что происходит глобальная война с правдой. История Чернобыля – это история того, что происходит, когда мы обманываем, когда игнорируем правду, когда власть делает вид, что правда не является правдивой, но правда – это правда, и рано или поздно мы за нее заплатим. Заплатят не только те, кто у власти, но и обычные люди. Ну да, 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 взрыв где-то там в Северном море в России, который произошел недавно с ядерными последствиями, вот как раз подчеркивает правоту режиссера.
Ну и на самом деле, конечно, ты сказал о том, что снималось что-то, да, на территории Украины. Также режиссер сказал о том, что, ну, в общем-то, большая часть снималась в Литве, например. И на самом деле, ну, понимаем, ну, что лучше бы этого бы всего не было, да.
Потому что там целый реактор остался.
Не было бы сериала, и не оказалась бы Украина в центре внимания именно по такой причине, и Советский Союз в том числе, да. Ну, в общем-то, маему-шамаему, безусловно. Но, в общем-то, мы также будем следить, потому что вокруг этого сериала «Чернобыль», ты же знаешь, много обсуждений. Я, кстати, еще все не могу заставить себя посмотреть. Ну, почему? Потому
даже
что...
Даже Олег Сенцов посмотрел.
Ну, послушай, он вообще кинематографист, режиссер и все дела. Я не могу себя заставить, потому что понимаю, что это тяжелый сериал и что это тяжелая тема. А я, в общем-то, ну, мне надо настроить. Так, давай осторожнее, потому что сейчас наговоришь себе на какие-то, в общем-то, нехорошие вещи. Наговоришь. Девочка, ты хотел сказать?
Я ничего не сказал.
Нет, просто ты же понимаешь, что в работе у нас очень много, сейчас показываю кавычки пальцами, позитивной информации в том числе, и поэтому, честно говоря, когда ты смотришь еще что-то на экранах, вот такое вот, ну, в общем, хочется иногда просто как-то отвлечься, а на это кино, на такое кино надо настроиться. Но настроиться также надо на то, чтобы, в общем-то, участвовать в конкурсах красоты, и тем более, я не знаю, что там, ну, в общем-то, оглашать победительниц. Ну, в Ялте выбрали Мисс Крым 2019. Это вот такая новость у нас. Елизавета Свириденко из Севастополя победила в этом. И странно, да? Мисс Крым, а победила девушка из Севастополя.
Потому что Севастополь — это Крым, что бы там некоторые ни говорили.
Вот, ну, в общем-то, я люблю вот эти вот ваши крымские шуточки, поэтому я их поддерживаю. В общем, она победила, Елизавета стала первой среди 15 финалисток, при этом отмечается, что всего на конкурсе было заявлено 600 участниц. Представь себе, севастопольская красавица будет представлять полуостров на конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинских островах в 2020 году. Вели мероприятие телеведущие Денис Косяков и мисс Вселенной Оксана Федорова. Корону новой королеве красоты 2019 вручила мисс Крыма 2018 Яна Четверикова. И, в общем-то, ну, тут, знаешь, много на самом деле...
Ты что, не участвовала?
Много обсуждений вообще, в принципе, что такое конкурсы красоты, и как они воспринимаются, как это все проходит, и, в общем-то, надо ли в таком участвовать и прочее. Особенно, когда детей вытаскивают участвовать в таких конкурсах. Ты знаешь, наша общая знакомая, медийщица украинская Таня Макетенко, которая ведет проект «Рагули», она очень много времени тоже посвящает этому и, в общем-то, всяким ужасам с этих конкурсов красоты. Поэтому...
Где бы мы их еще увидели, как не у нее в программе?
Да, но я просто о том, что, в принципе, это как бы дискуссионный момент. Как это все проходит, на нормальном ли уровне, да, или это просто какая-то вот абсолютно показуха, там девочки ходят в купальниках и ничего, кроме этого. Я крайний раз участвовала про конкурс красоты, если, во-первых, в школе у нас был конкурс 10-11 класса, но он был творческий реально, там надо было и какие-то наряды себе придумать, и выступать, и петь, и прочее, а потом уже также еще от школы участвовала, в общем-то, между школами у нас был тоже конкурс, но там тоже он был творческий, танцы, пение и прочее. Нет, конечно же,
ну,
нет.
Тогда не считается.
Было интересно, потому что можно было попеть, потанцевать.
Тогда и... не считается.
Вот это
прогноз
творческая
погоды
история.
В Крыму на вторник, 24 сентября. Сегодня дожди, температура воздуха от 13 до 22, ночью от 12 до 18, влажность воздуха до 88, ну, естественно, дожди. Так, скорость ветра будет достигать 9 метров в секунду, ну, не то чтобы очень много. Температура морской воды от 19 до 20 градусов тепла, ну, кто рискнет, может еще искупаться.
Я думаю, что такие, конечно же, найдутся всегда, но найдутся ли смельчаки, которые готовы посмотреть продолжение этой программы, потому что тема программы «Памятник примирения», которого нет, и интересно будет, обещаем. Поэтому подключайтесь к нам на видеостримы в YouTube Крым Реалии, пишите комментарии. Сергей, ты будешь следить за комментариями или нет?
Нет, конечно.
Не будешь следить? Ну, в общем-то,
я не буду забирать твой хлеб.
Одним глазом будет смотреть, и мы также будем смотреть за тем, что вы пишете. 8-800-10-06-926. Пожалуйста, звоните в эфир, если у вас есть вопросы или комментарии. Вы знаете, что мы всегда готовы выслушать вас. Поэтому через несколько секунд продолжаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Итак, в Севастополе в присутствии российских министра культуры, в Рио губернатора и даже одного очень известного в России кинорежиссера открыли закладной камень на месте будущего монумента в память об окончании гражданской войны в России. Преодолела ли нынешняя российская власть сопротивление севастопольцев этому памятнику? Удалось ли достичь примирения потомкам белых и красных сегодня? И вписывается ли в концепт российской памяти об Украине? Украинцах и крымских татарах, участвовавших в революции, об этом мы будем говорить с нашими гостями. И первый – это Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Мы знаем, что 2 года назад, когда впервые была объявлена вот, эта идея установки такого памятника, памятника примирению, в Севастополе возникло, ну, скажем так, брожение в умах, причем сопротивление этой идее оказывали не только красные, формально, ну, как красно, да, победители, но и те, кто называет себя потомками белых, проигравших. Вот они все там выступали, и круглые столы проводили, и петиции подписывали. И 2 года эта тема, она не поднималась. И вот, 20 сентября происходит нечто, что мы не можем пропустить там, своим вниманием. И вот временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев произносит речь, из которой свидетельствует, что памятник появится там уже буквально в следующем году. Вот давайте вот мы Развожаева послушаем и обсудим его слова.
Последние 2 недели очень много разговаривал с севастопольцами, с разными людьми по поводу того события, свидетелем которого мы сегодня являемся. И, конечно, разные есть оценки, есть разные мнения. Но я хочу поблагодарить каждого, кто сегодня услышал, понял, что выбрал единение, мир и развитие и любимого города-героя, и всей нашей страны. Очевидно, одна истина, что тот, кто плохо учит историю, обречен повторять ее ошибки. Поэтому этот камень и памятник, который возникнет через год, для этого мы приложим все усилия, и возникнет не просто памятник, а возникнет новое общественное пространство, без заборов, без строек, куда можно будет прийти, провести время и подумать как раз об истории.
Итак, это был временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Итак, 2 недели он консультировался по этому поводу с разными людьми, и через год появится памятник. И поэтому первый вопрос к вам. Вот удалось ли достичь новой российской власти вот понимания, консенсуса, компромисса с севастопольским населением по поводу этого памятника? Или это вот продавлено решением сверху? Мы сказали, вот он появится и без вопросов. Что вы скажете?
Я думаю, что в рио губернатора, если с кем-то и советовался, и обсуждал эту идею, то, скорее всего, с всесильным духом российского президента, в первую очередь, пытаясь угадать его желание. Мы прекрасно видим, что Владимир Владимирович рассматривает себя как правителя России, при котором закончилась гражданская война. Он постоянно делает какие-то символические жесты в этом направлении, как перезахоронение праха философа белого эмигранта Ивана Ильина, как объединение Московской патриархии с Русской православной зарубежной церковью, которая была создана белыми эмигрантами в 20-х годах прошлого века, и множество других. И вот установление памятного знака и идея создания так называемого парка исхода в Севастополе, но тоже, в принципе, укладывается в это мировоззрение первого лица российского государства и, соответственно, окружающей его российской политической элиты. Что касается жителей, то я думаю, что большинство жителей сейчас очень далеки от дискуссий, связанных с разного рода историческими событиями и процессами, поскольку занимаются в первую очередь выживанием. Дискуссии ведут профессиональные общественники, профессиональные политики, профессиональные журналисты, то есть относительно небольшая прослойка людей, проживающих в Севастополе.
Но мы еще поговорим о севастопольских настроениях, но все-таки я бы попросил вас уточнить, может быть, там высказать концептуальный взгляд на то, что изменилось в Севастополе с 2017 по 2019, почему в 2017 году массовое, по крайней мере, по меркам российского там севастопольского дискурса сопротивления, и круглые столы, и заявления, и памятник не открыли, а в 2019 году ничего такого не было, закладной камень установили, и памятник обещают уже через год. Вот что-то сломалось в Севастополе, или наоборот, что-то построилось в Севастополе за 2 года, что это стало возможно?
Нет, мне кажется, что изменились взаимоотношения между представителями местных административных кланов. То есть мы помним, что в течение нескольких лет в Севастополе шла такая инспирированная, я бы сказал, политическим конфликтом, дискуссия между условными красными и условными белыми, поскольку Алексей Михайлович Чалый, он выступал всегда сторонником таких изменений в городе, как возвращение царского герба, как строительство памятника исходу, И, соответственно, его оппоненты, а главным его оппонентом был губернатор тогдашний Дмитрий Овсянников, становились фактически на сторону красных, ну, условных, опять же, красных. Понятно, что сам Овсянников никаким красным не является, но ему надо было разыграть эту карту в политическом противостоянии с Чалым, поэтому он поддерживал ту группу севастопольцев, которая выступала в таких, можно сказать, необольшевистских позиций. А, соответственно, новый врио-губернатор Михаил Развожаев, он не конфликтует с Чалым в настоящий момент в Севастополе. Нету конфликта между ветвями власти, непонятно, исчерпан он или нет, но в настоящий момент он отсутствует. Поэтому мне кажется, что этой группе, которая тогда пользовалась благоволением бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова, просто не будут давать слова, если решение принимается на самых верхах. Прием.
Так, итак. А вот на церемонии вот установления этого камня присутствовал не только министр культуры Мединский, про которого вы же мне и говорили 2 года назад, что он является одним из промоутеров этого дела, не только Алексей Чалый, который, вот, по вашим словам, тоже двигает это дело, но и Никита Михалков, вот, режиссер Никита Михалков. И при этом режиссер Никита Михалков сделал такое довольно сильное заявление, что гражданская война в России была страшнее, чем отечественная, потому что в отечественную все сплотились, а в гражданскую у каждого была своя правда, в результате которой ничего не осталось даже самой правды. Вот как бы вот правильно сформулировать? Никита Михалков – это же и там, в какой-то степени певец вот этого вот советского наследия войны, и тут же он выступает за, вот, ну, я даже затрудняюсь сказать, в каком качестве он там выступал на открытии этого закладного камня. Вот как вам кажется, Никита Михалков приехал, потому что он точно знает, что памятник появится, и можно там поприсутствовать на его открытии? Или, может, он просто случайно приехал и попал к месту?
Я бы не сказал, что Никита Михалков – это певец героики Великой Отечественной войны. Никита Михалков – это, в первую очередь, человек, который пытается предугадать желание власти, любой власти, что свойственно, собственно говоря, не только для него, да, но и для его почтенного родителя. И, соответственно, предугадывая желание власти, он выстраивает свою политическую, общественную стратегию. А поскольку мы говорили о том, что Владимир Владимирович Путин, по крайней мере, молва ему приписывает идею окончания гражданской войны и позиционирования себя как президента, закончившего гражданскую войну в России, то неудивительно, что Никита Сергеевич Михалков пробует угадать вот эти вот настроения царя и, соответственно, показать себя на том месте, которое для царя может оказаться символическим.
В 2017 году речь шла об установке 25-метровой колонны с фигурой женщин наверху, которая должна была символизировать Россию, ну и двух фигур, это белогвардеец и красноармеец, внизу со сложенным у вечного огня оружием, а монумент должен быть обращен на Херсонес, потому что для тех наших слушателей, которые не знают, где этот закладной камень, то он на северной стороне Севастополя. И вот теперь оказывается, что никакого проекта нет, и какой будет памятник, никто не знает, но при этом он должен быть поставлен ровно через год, к ноябрю 20-го, к окончанию вот гражданской войны в европейской части России. Скажите нам по опыту севастопольских памятного строения, по этому скандалу с реконструкцией Приморского бульвара, может быть, по каким-то позитивным кейсам. Вот как вы думаете, они успеют за год построить что-нибудь? Или они летом 2020 года просто стелу воткнут безо всяких изысков и скажут, вот он, этот памятник?
Ну, учитывая, что у нас муниципальные дороги длиной в несколько сотен метров ремонтируют по полгода, а иногда по году, то, конечно, очень сложно говорить, насколько такой масштабный мемориальный проект можно воплотить за столь короткий период времени. Поэтому, действительно, я скорее бы с вами согласился, скорее всего, это будет что-то не столь масштабное, как сегодня нам это рисуется. Не исключено, что просто все ограничится закладным камнем, который был сегодня установлен, вокруг которого в ноябре 1920 года будут проходить какие-то торжественные, либо не очень торжественные мероприятия.
А вот, кстати, как вы думаете, это не то чтобы там слишком уж глубокий вопрос, но вот как вы думаете, а вот в ноябре 2020 года приедет Путин для того, чтобы отпраздновать окончание гражданской войны, или это уж слишком?
Мне кажется, что если желание Владимира Владимировича все-таки выглядеть вот таким миротворцем, оно, может быть, у него есть, но он старается особо его все-таки не акцентировать перед российскими, широкими российскими народными массами, учитывая, что, в принципе, в российском обществе сегодня все-таки велика ностальгия по Советскому Союзу, по советскому строю, по большевикам, по Ленину, по Сталину. И, соответственно, такие вещи, они могут негативно сказаться на репутации, если активно привлекать к ним внимание широкой общественности. Поэтому мой такой прогноз, что, конечно, Путина в ноябре 1920-го, то есть к столетию событий, связанных с окончанием крымского эксперимента Врангеля и, что еще самое главное, с началом красного террора в Крыму, то, скорее всего, его в ноябре 2020 года не будет в Севастополе.
Ну и последний вопрос, возвращаясь к тому, с чего мы начали нашу беседу, настроение севастопольцев. Вот если нет, по крайней мере, на сегодня не было еще пока выступлений против этого памятника, будут ли какие-нибудь, может быть, акции протеста позже, или, может быть, акции в поддержку, или большинство населения перегорело в 17-м году, или не большинство населения, может, там активисты перегорели в 17-м году, и в 19-м, в 20-м ничего не будет. И чтобы вот сразу логически закончить эту тему, вот если будет Путин, если Путина не будет, то будут ли массовые вот там собрания севастопольцев у этого памятника? Или этот памятник все-таки как-то уж будет скорее для Мединского и Михалкова, чем для севастопольцев?
Севастопольцы все-таки в первую очередь демонстрируют активность на интернет-форумах и в социальных сетях, которые сегодня многими рассматриваются как аналог советских кухонь. Что же, если говорить о каких-то массовых акциях, то мы можем вспомнить прошлый год, когда проводились митинги протеста против пенсионной реформы, но, насколько я помню, самое большое мероприятие собрало около 300 человек. Хотя тема очень актуальная, и люди продолжают о ней до сих пор говорить, и вот падение рейтинга «Единой России» на последних выборах я связываю, несомненно, с последствиями пенсионной реформы. Но активность и желание выходить какие-то на улицы, она очень-очень маленькая даже по таким актуальным вопросам. Поэтому я не думаю, что будут какие-то серьезные акции протеста. В них, скорее всего, будут опять же участвовать профессиональные политические активисты и партийные функционеры, сидящие на зарплатах политических партий.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Я напомню нашим слушателям, что это был Андрей Васильев, журналист из Севастополя, который непосредственно с места событий освещает реакцию городских властей и населения города на установку закладного камня. Ну, мы вернемся, конечно, в студию после небольшой паузы. Вы ни в коем случае не переключайтесь для того, чтобы продолжить наш разговор.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Если вы только что присоединились к нашему разговору, напомним вам, что 20 сентября, то есть буквально пару дней назад, в Севастополе открыли закладной камень для памятника, посвященного окончанию гражданской войны в России. И надеемся, мы надеемся, да, авторы надеются, что ровно через год, к ноябрю 2020 года, этот памятник все-таки появится. Кроме Михаила Развожаева, временно исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя, был на открытии закладного камня и Владимир Мединский, министр культуры России, которого небезосновательно считают одним из вдохновителей этой идеи. Но он выступил с довольно резкой, если так можно мне оценить, речью. Давайте вот послушаем из нее выдержки.
Отсюда, от берегов Крыма, Севастополя, ушли остатки русской армии, ее еще называли Белой армией в учебниках. Что получили? Те, кто хотел свободы и справедливости, они получили гражданскую войну, разруху, голод, тиф, разрушенные семьи, миллионы бездомных детей без родителей, ну и многие из них просто лишились своей родины. В одной гражданской войне не бывает стороны победителя. Всегда все проигравшие. И именно об этом предупреждают и вопиют наши прадеды из могил, из небес, дабы никогда мы не повторили их ошибок.
И вот из этой речи, я несколько раз прослушал и прочитал текстовые расшифровки, так и не совсем оказалось понятно. Вот Владимир Мединский, он скорее за то, чтобы достичь взаимопонимания, за то, чтобы подчеркнуть какую-то одну правду красную или белую, или... Ну, и в этот фрагмент не попал, но еще довольно замечательно он фразу сказал во время выступления своего, что мы получили достаточно серьезный урок по поводу того, что нельзя переступать через порядок и стабильность, а иначе вот будет вот это вот все, будет и гражданская война, и тиф, и бездомные дети. И как это укладывается, как это связывается с действительностью российской, с тем, как мы, ну, как в России теперь, да, понимают примирение между потомками белых и красных гражданской войны, мы попробуем. Что, у нас нет на связи Бориса Соколова? Бориса Соколова у нас, российского историка, пока на связи нет. Напомню, есть. Итак, с нами на связи Борис Соколов, российский историк. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот мы уже послушали и Мединского, и послушали даже мнение там Никиты Михалкова относительно белых и красных. И вот теперь скажите, вот эта идея примирения между потомками белых и красных, она, которая ожидается там к реализации окончательной осенью следующего года, это действительно назревшая для России проблема? И действительно вот там власть принимает какие-то меры для того, чтобы ее реализовать? Или для большинства россиян она на самом деле совершенно не важна и незначительна, и это только чиновники и политики этим занимаются, а большинству россиян все равно?
Мне кажется, большинство россиян это на самом деле волнует очень мало. А идея примирения, собственно, появилась еще во время самой гражданской войны. Было во время начала Советско-Польской войны обращение генерала Брусилова и другой группы генералов, которая служила советской власти, с призывом, значит, к офицерам вступать в ряды Красной Армии и бороться с поляками. И тогда была даже идея на этой почве замириться с Врангелем, но она не реализовалась. Вот. А нынешняя власть, она как бы принимает и красных, и белых, то есть и в тех, и в других берется только их государственническое начало, что и те государственники, и эти государственники, хотя они, в общем-то, выступали за совершенно разные государства. Но я так понимаю, что если брать народное восприятие, то народу интереснее, условно говоря, фильмы и книги про белых, а не про красных. И про красных сейчас, в общем-то, ничего почти нет.
Но ничего почти нет в публичном дискурсе, но есть в, ну, есть в государственной политике. Например, вот, ну, чтобы там далеко не ходить, вот не прошло и двух дней, кажется, с момента того, как российский МИД там выпустил заявление, что пакт Молотова-Риббентропа – это все очень круто и здорово, потому что позволил спасти там миллионы жизней. То есть все-таки вот большевистский этот дискурс коммунистический, он ведь силен в российской официальной там прессе, в пропаганде, если можно ее так назвать. И тут вдруг памятник примирения белым и красным. Не свидетельствует ли это о том, что российская власть так и не определилась, с кем она хочет быть? И что вы думаете?
Я думаю, что, во-первых, этот дискурс силен прежде всего в по отношению ко Второй мировой войне, а не к гражданской, советский дискурс. А в принципе власть хочет быть и с красными, и с белыми. То есть находит свою привлекательность и там, и там. То есть оправдывает советскую политику, ну, практически на всем ее протяжении. А с другой стороны, в Москве там торжественно перезахоранивают прах Деникина, прах Ильина и так далее. То есть, в общем, хотят быть и с теми, и с другими.
А скажите, теоретически, вот раз уж мы затронули эту тему, возможно, чтобы в России власть пошла на хотя бы частичную там декоммунизацию, убрав из главных улиц имена самых одиозных коммунистов, там, творцов красного террора, или это фантастика?
Думаю, что пока это фантастика, и хотя бы это фантастика до тех пор, пока длится конфликт с Украиной. Потому что, как мы понимаем, важной частью Майдана был в свое время Ленинопад. Ну и сейчас остается до сих пор вот политика декоммунизации в Украине. То есть раз на Украине декоммунизация, в России при Путине никакой декоммунизации не будет.
Никита Михалков, который случился на открытии вот этого памятника, ну, пока закладного камня памятнику, говорил множество там страшных вещей, и что там гражданская война была хуже, чем Великая Отечественная, потому что в гражданскую каждый воевал за свою правду и довоевался до того, что правды никакой не оставилось. И вот процитирую, когда мы говорим о свободе, мы очень часто забываем об ответственности, потому что свобода — это ответственность, а свобода, которая понимается как вседозволенность, приводит к хаосу. А хаос в такой стране, как Россия, это мировая катастрофа. И он говорит о том, что будущий памятник — это напоминание кровавых, не только напоминание кровавых событий в прошлом, но и предупреждение всем ныне живущим. И чтобы, значит, все были... Ну, он не сказал, что все были покорны и ходили строем, но вот, тем не менее, чтобы слушались верховную власть. Я так его понял. Вот, по вашему мнению, теоретически, вот чисто теоретически, возможно ли в России повторение чего-то подобного гражданской войне, или такого рода параллели — это скорее слишком уж гипербола в устах Никиты Михалкова?
Нет, я думаю, что при любом развитии событий гражданская война в России невозможна, для нее просто нет потенциала. Даже если власть будет меняться каким-то там, условно говоря, революционным путем, мне представляется, гражданской войны не возникнет.
Что ж, спасибо вам за ваш оптимизм. Это был Борис Соколов, российский историк, а мы переходим к разговору с Василием Павлом, украинским историком, заведующим сектором военно-исторической политики в Минобороны Украины. Василий, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, не далее, чем 4 дня уже назад в Севастополе установили закладной камень к памятнику примирения белых и красных в гражданской войне. Обещают, что он через год появится. А вот в Украине, которая, ну, вне всякого сомнения, была главным полем боя в том, что происходило между 17-м и 20-м годом на территории бывшей Российской империи, есть ли вообще понимание того, что хотелось бы и нужно было бы примириться, и если да, то с кем, если нет, то почему?
Да, очень такой длинный вопрос, но я попробую его разделить на несколько блоков. Сергей, вам самому не очень хорошо известно, что если мы говорим о примирении в гражданской войне между красными и белыми, особенностью в Крыму, то это не учитывает всех сторон, которые принимали участие в этом конфликте. Там были и украинские политические формирования, и крымско-татарские. Как я понимаю, здесь я их не вижу на этом памятнике. Точно так же, если мы будем говорить о событиях 17-20 годов на территории Украины, мы должны вспоминать, что на этой территории действовали как минимум несколько украинских государственных образований, их вооруженные силы. Действовала Западноукраинская Народная Республика, действовали поляки, действовали всевозможные повстанческие подразделения. Таким образом, говорить о каком исключительно дихотомии красных и белых на территории Украины не приходится. Если мы будем говорить о попытках примирения, то вы сами знаете, что в украинском обществе на данный момент эта война не занимает, скажем так, главенствующего положения, которое она там занимала, например, еще около 50 лет назад, когда происходило, скажем так, формирование идеологии. Сейчас украинцев больше интересует, какие уроки можно извлечь из этих событий, почему нам тогда не удалось удержать государственность, и каким образом мы это можем сделать сейчас.
И вот, в продолжение этого тезиса, а в Украине есть вот движение к пониманию, к разъяснению, к публичным дискуссиям на этот счет? Или это остается больше пока забавой профессиональных историков?
Я думаю, что в большинстве своем это завалы больше профессиональных историков. Плюс ко всему прочему, если мы говорим о гражданской войне в России, то в Украине она практически не рассматривается. Украинские историки, украинское общество сосредоточено на событиях, которые происходили на территории, непосредственно на территории Украины. События за территорией Украины не рассматриваются. И в публичном дискурсе практически нет.
Но, тем не менее, даже если мы там отбросим вот дихотомию белых и красных, которые Украину зацепили физически, конечно, полностью, но идеологически покасательно, тем не менее, вот в Украине было и противоборство между украинскими проектами. Не будем там слишком уж углубляться в юга, но вот в Киеве все-таки, да, его с одной стороны... Гетман Скоропадский и его такой более консервативный такой проект. И, грубо говоря, там Винниченко с Петлюрой с их более социалистическим проектом. И вот между ними все-таки, хотим мы этого или не хотим, были боевые действия, которые в какой-то степени можно охарактеризовать как гражданскую войну. Вот примирение внутри самих украинских проектов, уж бог с ними, с красными, примирение между петлюровцами и гетманцами, оно реально... Или оно пока не на час, или, может, это вообще никому не нужно?
Я думаю, что тут, это, опять же, вот вы назвали несколько позиций. Вот как раз украинское общество между ними и разорвано. А часть и украинских историков, и украинского там, политикума, и украинского общества пытаются найти примирение как раз между, там, условно говоря, республиканским и монархическим проектом. Часть общества, вы сами помните, знаете, это наоборот уделяет внимание или тому, или другому проекту, говорят, что их противники были неспособны, скажем так, создать государственный проект в том или ином виде. А часть общества, вы абсолютно правы, это абсолютно все равно им опаски, что Петлюра, что Винниченко, что Балбачан, это абсолютно... люди из другой вселенной, из другого пространства, одновременного континуума, и для них это действительно, как говорят, намешается.
И можете ли вы, это уже будет последний вопрос, предположить, какой из этих подходов в конечном итоге восторжествует? Придет ли Украина к какому-нибудь там консенсусу или хотя бы компромиссу? Или так вот такое вот болотистое состояние будет длиться еще столетия?
Нет, я думаю, что консенсус возможен, он возможен тогда, когда, скажем так, произойдет омоложение украинского, ну, скажем так, назовем так, исторического корпуса, когда пройдут люди, которые находились вне советской парадигмы, которые знакомы с большим комплексом источников, которые не имеют, скажем так, идеологических предубеждений.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Василий Павлов, заведующий сектором военно-исторической политики в Министерстве обороны Украины. Ну, а мы говорили о том, появится ли памятник в Севастополе примирению между белыми и красными в российской гражданской войне в следующем году. Если да, то чему он будет посвящен? Народному примирению или реализации государственной политики Владимира Путина? Мы не знаем. Мы посмотрим. Через год мы обязательно вернемся к этой теме. Слушайте «Крым. Реалии» в ноябре 2020 года и обязательно будете в курсе того, что там происходит. Сейчас я не прощаюсь с вами. Меня зовут Сергей Громенко. Я останусь после небольшой паузы, когда самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
«Доброе утро, Крым» – это наша ежедневная утренняя программа. Я напомню, что вы можете слушать наши утренние эфиры в интернете или на 105.9 FM каждое утро с 8.00, а вечером вечерний эфир у нас в 18.30, ну и дальше в нашем эфире мы будем говорить, в общем-то, об каких-то интересных темах, и сегодня выбор редакции, скажу так, пал на тему крайне интересную «Под колпаком силовиков россиян отслеживают через уличные камеры». Как это все происходит, сейчас поговорим.
Крымчане имеют право знать.
Россияне могут попасть под преследование сотрудников правоохранения благодаря камерам слежения, которые массово установлены преимущественно в больших городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Вот на протестной акции 27 июля в Леонтьевском переулке, это в двух шагах от мэрии Москвы, Сергей Абаничев бросил вверх синий бумажный стаканчик. Существует единственное видео, где можно разглядеть действие, за которое 25-летнего Сергея могли приговорить на срок до 8 лет лишения свободы. Происхождение видео не ясно, но оно быстро распространилось в сети. И вот в день митинга Баничева не задержали, он спокойно дошел до дома. И только спустя неделю к нему ворвались с обыском, выломали дверь и увезли на допрос. Вячеслав Иванович, отец Сергея, убежден, что личность и домашний адрес его сына определили с помощью камер наружного наблюдения.
Может быть, это странно будет слышать. В принципе, понравилась система распознавания, как Сергея вычислили, что это именно он, потому что на том видео, которое официальное, где он бросил свой стакан, там вряд ли можно было вообще понять, что это за человек. Наверное, компетентные люди отсмотрели, наверное, другие видеосюжеты, вычислили маршруты Сергея, вели его там по всем камерам наблюдения до тех пор, пока он не попал там в поле зрения какой-то камеры, ну, крупным планом, например, в метро.
На протестных акциях в центре Москвы, у мэрии, на Трубной площади, у Чистопрудного бульвара, кроме сотрудников Росгвардии, за происходящим внимательно наблюдали и мобильные фургоны с множеством камер. Российский адвокат Петр Заикин, как защитник, неоднократно работал с материалами камер наружного наблюдения. Мобильные объекты, как правило, всегда находятся неподалеку от мест массовых задержаний.
Вот это как раз мобильные камеры, чтобы удешевить моменты по оборудованию каких-то определенных точек. Ну, смотрите, массовые собрания людей происходят не всегда в одном и том же месте. Да? Более того, люди начинают передвигаться. Ну, возьмем ту же прогулку по Бульварному кольцу. Вот решение проблемы. Поставили машины на перекрестке, фиксируют. Нужно понимать, опять же, кому эти машины принадлежат и действовать. Если вы знаете, что такие машины были, то вы должны обезопаситься этим вопросом. Да? Ну, извините, долго ли сфотографировать автомобиль с его госномерами, с выдвинутой этой антенной и просто каким-то образом постараться эту информацию сохранить. Если к вам будут какие-то претензии, а вы были в зоне действия этой камеры, скажите, пожалуйста, я ничего противоправного не делал. Вот запись вот с этой камеры, пожалуйста, истребуйте.
Вдоль Тверской улицы от здания мэрии до Пушкинской площади установлены десятки статичных камер. В некоторых местах они свисают гроздьями. Заикин объясняет, если камера, изображение с которой вас интересует, принадлежит частному бизнесу, обращаться нужно напрямую к владельцам или службе безопасности. Если камера городская, доступ к таким материалам ограничен, но адвокат может ходатайствовать перед следствием, чтобы изъять и изучить записи. И вот система иногда работает избирательно. Например, на том же митинге 27 июля Сергей Фомин попал в сюжеты федеральных каналов как человек, прорвавшийся через оцепление с помощью младенца. Других доказательств следствие не предоставило. После нескольких недель СИЗО Фомина перевели под домашний арест. А вот кадры с камер наблюдения могли бы легко подтвердить или опровергнуть версию обвинения. Татьяна, мать Сергея Фомина, недоумевает, почему эти записи до сих пор не изъяты.
Вот я хочу, чтобы вот они предъявили это видео с камер, да. Или там есть полицейские оцепления, или там нет никого. Но ничего не предъявляется. Вот. А человек сидит невиновный, сидит под домашним арестом. Но это тот же самый арест.
Уже установленная в Москве система слежения усилит компания Citronics. 13 августа она заключила контракт с мэрией Москвы на 260 миллионов рублей. Задача – техническое сопровождение массовых мероприятий, включая митинги, но в условиях контракта ничего не говорится о системе распознавания лиц. На запрос настоящего времени о реализации проекта в компании также ничего не ответили. Согласно карточке на сайте госзакупок, проект должен быть завершен к августу 2020 года. Один из самых известных российских продуктов по распознаванию лиц FinFace компании Entehlab, которая начала работу как стартап в 2015 году. В Entehlab создали, как считается, один из лучших алгоритмов для распознавания лиц и поиска людей по фотографиям. Доступ к сервису для обычных пользователей закрыт в 2018 году. Теперь FinFace предлагает решение только государству и бизнесу. Среди партнеров на сайте указаны МВД России и Департамент информационных технологий Москвы. Генеральный директор Entehlab Александр Минин рассказывает о сотрудничестве с российскими властями и МВД.
Эти подразделения, эти структуры как бы основные заказчики, это наши основные реализованные проекты вместе с Департаментом информационных технологий Москвы. И также мы работаем сейчас не только в Москве, но и в других регионах. И сейчас есть несколько пилотов тоже в крупных регионах России, но, к сожалению, пока не можем их публично называть.
Ну вот единственный аналогичный сервис, который пока доступен для массового пользователя, распознает людей по фото ВКонтакте, в Одноклассниках и скоро в Инстаграме.
Не ходите в Инстаграм.
Search for Faces. Над проектом работают четверо. Да, не ходите в Инстаграм, а в Одноклассники, ВКонтакте, пожалуйста. Да, Сергей, логика интересна. Подписывайтесь на страницу Сергея Громенко, кстати,
в Инстаграме.
В ВКонтакте. В ВКонтакте. Так вот, над этим проектом Search for Faces работают четверо, свои личности и местоположения не скрывают, чтобы продлить время жизни проекта. Создатель этого детища, не знаю, он дал комментарий журналистам. Давайте послушаем.
FindFace закрылся вполне возможно недобровольно. SearchFace испытывает давление со стороны ВК. Элементарный пример: для того, чтобы подать исковое заявление, нужно указать ответчика. Роскомнадзор также не может выписать штраф неизвестно кому. Анонимности в современном мире, конечно, не существует, но мы сделали все, что могли.
Ну вот создатели проекта говорят, что их алгоритм не создан с нуля, за основу взят и доработан один из лучших китайских образцов.
В большинстве развитых стран система для распознавания лиц используется для предотвращения беспорядков при массовых скоплениях людей. Проблема нашей страны в том, что любая акция против правящего режима воспринимается властями как беспорядки, а нахождение рядом с местом проведения акции – как участие в них. И виноваты в последствиях отнюдь не технологии. Если посмотреть с другой стороны, то возможность деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, участвующих в задержаниях протестующих, по моему мнению, должна снизить с их стороны уровень садизма и неадекватности применения силы.
Ну, ага, конечно,
как,
конечно.
Как вы поняли, это цитата, да, это начитанная цитата, то есть письменный был ответ журналиста, мы вот это начитали. Чтобы вы понимали, это не голос разработчика этой программы. Что же еще, Сергей?
В Главном управлении МВД России по Москве, пресс-службе мэра и правительству Москвы, в Департаменте информационных технологий на запросы нового времени, какие именно алгоритмы распознавания лиц тестируются и используются в столице, не ответили.
Не нового времени, я поправлю, настоящее время. Настоящее. Это материал наших коллег из настоящего времени.
Директор по распространению технологий Яндекс Григорий Бакунов рассказывает о другом важном направлении работы – определении слежений за силуэтом человека.
Зачем делаются системы вот эти вот в России с ведением по контуру? Потому что у нас большая часть камер, которые стоят, вы обратите внимание, в Москве и в других городах, они очень высоко. Это камеры общего плана.
Но такие камеры могут проследить за человеком по городу и довести его до камеры, расположенной на уровне глаз. А уже она распознает личность. Отец бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Вячеслав Абаничев предполагает, что именно так определили личность его сына спустя неделю после протестной акции.
На мой взгляд, очень прогрессивно с точки зрения ловли каких-то преступников, именно уличных, там, шпионов каких, но настораживает и пугает, что это тотальная слежка за всеми гражданами.
На территории аннексированного Крыма подконтрольной России власти постоянно рапортуют о необходимости увеличения числа камер уличного слежения. Официальная причина – борьба с экстремизмом и терроризмом и якобы безопасность во время проведения массовых мероприятий. Но мы знаем в нашей редакции, чем заканчиваются в России усиления мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Да, да, ты говоришь, наверное, о нашем коллеге Николае Семене, которому российский суд в Крыму, вот, условно, срок, да, приговорил его к сроку. В общем-то, и есть эта история, кстати, недавно была одна из, скажем так, важных дат, да, в этом деле. Есть материалы на сайте Крым Реалии, кто такой Николай Семена и что, собственно, случилось. Ну, вот, знаешь, в комментариях пишут, например, Георгий Прохолов пишет, что в Украине все ездят как хотят, камеры практически на трассах нет. Я, когда туда езжу, перестраиваюсь не сразу, дико, когда тебя обгоняют через две сплошные. Но он имеет в виду, в принципе, в отличие, на самом деле, от Крыма, где штрафы реально приходят по камерам. В Украине еще это не работает. То есть камеры, даже если установлены, они еще пока... И даже если они отслеживают, в общем-то, все, сейчас по ним штрафы не могут присылать, но это все дорабатывается.
Новое правительство говорит, что это случится очень скоро.
Да, это все дорабатывается, и ждем. Но, безусловно, вот в этом даже на этом моменте разница сейчас есть. Спасибо нашей аудитории за то, что вы следите за нашими темами, комментируйте. Это радио Крым Реалии, 8-800-10-06-926. Звоните к нам в будущий эфир. Уже сегодня вечером, 18:30, наши коллеги возьмут, перемут эстафету. Сергей Громенко, Катя Некречева были с вами. До встречи.